Резонансные заявления и события, полярные мнения и неоднозначные оценки. Это «Несекретные материалы» на Радио Республика.
Приветствуем всех, кто в эти минуты слушает Радио Республика. Я Ирина Машкова, в студии также наш постоянный политический эксперт Артем Бобровский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Мы сегодня обсудим появившиеся в СМИ и интернете сообщения о том, что на Украине готовы приступить к разработке ядерного оружия. Мы рассмотрим мнения политиков, военных, интеллигенции украинской и научного сообщества, украинского и мирового, и попытаемся разобраться, насколько действительно на Украине готовы к созданию ядерного оружия, или это очередной украинский блеф. И почему именно сейчас на Украине снова заговорили о ядерном вооружении? И в целом, безопасны ли такие разговоры, даже если это только разговоры?
Несекретные материалы на Радио Республика.
Итак, Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь международных санкций. Об этом заявил экс-представитель украинской миссии при НАТО Петр Геращук. По его словам, у Киева якобы есть для этого технические и организационные средства. Об этом генерал-майор Геращук сообщил в эфире канала «Обозреватель». Ну и вот что мне, например, стало интересно. Этот Геращук, да, при всех своих регалиях прошлых, он же на самом деле сейчас пенсионер, он никто. Ну да, он активный общественный деятель, ветеран и всякое такое прочее. А почему именно он делает подобные заявления?
Ну, безусловно, здесь, я считаю, это не случайный ход. Безусловно, этот человек, он осуществляет, ну, такой некий шаг, чтобы осуществить разведку боем. Действительно, он проверяет реакцию международного сообщества, проверяет реакцию внутри Украины. Естественно, что этот процесс внимательно отслеживается. Естественно, что, я думаю, его действия, они каким-то образом координируются. И не случайно, именно в данный момент, именно в этот день он заявляет об этом. Это, я считаю, спланированная акция. Я не верю в случайности, я прагматик. И, конечно же, это связано и с военным положением, и с выборами, и с религиозной ситуацией в Украине, и с обострением в Азовском море.
Понятно. Ну, кстати, вот по поводу того же Геращука, да, вот небольшая справка об этом бывшем военном. Он прошел специальный курс по вопросам национальной безопасности и обороны в оборонном колледже НАТО в Риме. С 2008 по 2011 годы был военным представителем, советником-посланником миссии Украины при НАТО, опять же. После окончания военной службы активно занимается общественной деятельностью, то есть вот пенсионер, как я уже сказала, общественник, делает вот такие далеко идущие заявления про ядерное оружие. Ну, учитывая, что он в прошлом, да, был приближен к НАТО, и есть фотографии, где он с американским министром обороны в обнимку стоит. То есть он, наверное, что-то, может быть, знает, да, или действительно ему можно. Но вот что меня еще заинтересовало в этом его заявлении, он сказал, что Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь санкций. Это почему это вдруг так бесстрашно можно к этому приступить?
Ну, действительно, Украина не подпадает под действие соглашения о нераспространении ядерного оружия. Однако, если Украина разработает его сама, или вдруг резко ядерное оружие по мановению волшебной палочки окажется в Украине, и на нем будет стоять украинский герб, то здесь действительно она может самостоятельно заниматься подобными исследованиями. Действительно, здесь не противоречит это законодательству отчасти. Но знаете, о чем я подумал? О том, что вот этот спич, да, его послание, вот этот месседж, который он осуществил, это не только послание России. Нет. Это прежде всего послание странам Запада. Это прежде всего послание народу Украины. Вот. Это, скажем так, определенный шаг, который имеет, ну, скажем, многофакторное значение, как мне кажется. И то, что он его сделал, то, что он имеет отношение к НАТО, это значит, что очень хорошо он знает, как функционирует НАТО, по каким принципам строится безопасность, на что они остро реагируют, а на что нет. И именно поэтому данному человеку поручили сделать это сообщение.
Несекретные материалы на Радио Республика.
прецедент очень опасный, потому что все мы знаем, что такое Хиросима и Нагасаки. До сих пор в Японии происходят встречи так называемых хибакуся, вот, дети подсолнуха, люди, которые пострадали или, скажем, понесли какие-либо увечья, не обязательно во время, но и от радиации в последующие годы после этих взрывов. До сих пор Японию сотрясает различные политические кризисы, связанные с попытками отдельных лидеров внедрить Японию в этот, скажем, ядерный клуб. Это очень-очень опасная ситуация. Даже сама возможность создания грязной так называемой бомбы, то есть бомбы, которая, ну, скажем, будет содержать в себе элементы радиоактивного распада, то есть какое-либо отработанное топливо ядерных электростанций и другое. Значит, уже это страшно, уже это опасно. Сам по себе вот этот факт, вот это сообщение, оно уже должно служить очень важным сигналом, что эта обезьяна с гранатой рано или поздно выдернет чеку.
Страшно это то, что ведь и Украину не минула, да, атомная катастрофа, Чернобыльская атомная электростанция, и люди-то пострадали, и то, какие болезни, и смертность, и экологическая обстановка. Об этом на Украине, в общем-то, хорошо знают. Это под Киевом все, это близко, Припять.
Именно поэтому этот политик, да, общественный деятель, сделает данное заявление. Для того, чтобы всколыхнуть общество, для того, чтобы, я же сказал, сделать не только некий сигнал России. Да, мы как раз с вами очень хорошо понимаем, да, скажем, абсурдность данного шага, но и сигнал населению Украины, и сигнал европейским партнерам по НАТО, с которым он очень хорошо общался и с которым, видимо, это все согласовано. На данное заявление уже последует соответствующая реакция. И судя по реакции, вот, мы будем смотреть, подготовлена ли данная акция, насколько, вот, готово ли мировое сообщество к появлению еще одной страны в этом закрытом ядерном клубе.
Но пока мировое сообщество, в общем-то, молчит, а вот украинские политики вторят этому Горощуку, да. Например, вот появились тоже заявления о моральном и законном праве Украины получить статус ядерной державы. Вот об этом заявил в эфире телеканала News One экс-народный депутат. Тоже смотрите, какие-то сплошные экс. Все бывшие эту тему обсуждают. Так вот, член Политсовета Радикальной партии «Свобода» и заслуженный журналист Украины Игорь Мирошниченко. Вот по словам этого экс-нардепа, это право Украины, да, моральное право получить статус ядерной державы появилось у Киева после того, как страны-гаранты якобы не помогли Украине сохранить территориальную целостность. Это он о чем вообще?
Я хотел сказать насчет вот этой приставки «экс». Эта тема очень скользкая и опасна для действующих политиков, и это может привести их к непредсказуемым последствиям. Касательно гарантий, да, действительно, в обмен на то, что Украина отказывается от огромного ядерного потенциала, который был одним из самых крупных в мире, по-моему, третьим, если я не ошибаюсь, потенциалом, то им гарантировали территориальную неприкосновенность, целостность территории Украины гарантировала Россия, которая получила, скажем, вот эти устаревшие ядерные боеголовки, и гарантировала США, которая, собственно говоря, должна была профинансировать весь этот процесс. Но реально полного финансирования от США Украина так и не получила. Либо оно было варварски разграблено, как это принято в Киеве. И Россия, кстати говоря, в обмен на вот эти боеголовки поставила топливо для атомных электростанций. Украина долгое время производила энергию за счет этого топлива. То, что, как они говорят, Россия вторглась на территорию Украины, Россия захватила Крым, Россия захватила Донбасс, как бы делает их право по выходу, да, из данного соглашения законными обоснованно. На самом деле это не так. И с точки зрения международного права это не имеет никакого смысла.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Ну вот как раз возвращаясь теперь уже к вопросу об исторической правде и об исторических претензиях. Да, вот дискуссия об этих правах Украины на ядерное оружие, вот на Украине она не затихает. Ну то есть она иногда набирает какой-то вот обороты, как в 2004 году тогдашний министр обороны Украины там Гелетей заявлял о том, что надо бы опять ядерное оружие Украине каким-то образом заполучить, да. И вот сейчас с новой силой этот разговор разгорелся, да, по поводу того, что Украине надо бы получить этот статус ядерной державы. И тот же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял о том, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. А что, вот у Украины были какие-то другие варианты?
Нет, у Украины не было никакого выбора на самом деле. Давайте будем реалистами. Украина заявляет о том, что она добровольно отказалась от ядерного оружия. Она сделала шаг в сторону мира, сохранения глобальной стабильности. Это миф. США, прежде всего, надавили на Украину для того, чтобы обезопасить свои интересы в данном регионе. Давайте посмотрим, что происходило в начале 90-х годов. США после развала Советского Союза считали, что весь мир принадлежит им. Отчасти они имели на это основание. Действительно, огромная мировая держава оказалась в очень сложном положении. И вот этот огромный ядерный потенциал на территории Украины, государстве с нестабильной экономикой, политической системой, государстве, которое, по мнению США, ну, не планировали не создавать там чего-то особенного, не нужно было США. И более того, давайте посмотрим, что было у Украины на тот период. Да, по количеству мегатонн это было огромное хранилище, да, огромные запасы, скажем, ядерного оружия. Однако, что это были за запасы? Вот. Их же нужно поддерживать в определенном стабильном состоянии. Нужно проводить техобслуживание, нужно производить ремонт. Нужно, более того, каждый вид вооружения имеет свой конечный срок годности. И он не без ограничен. Естественно, что все это, более того, нестабильная политическая обстановка, какие-либо столкновения на улицах украинских городов грозили опасной ситуации, прежде всего, для самих союзников, для США, для Европы. Все мы знаем, что такое Чернобыль, говорили они. Давайте мы не допустим нового подобного кризиса в истории Украины. И на Украину, естественно, надавили. И надавила, прежде всего, не Россия, потому что Россия тогда на тот момент, будем реалистами, была не в том статусе немного. Естественно, что Россия выступила инициатором переоборудования, да, или переработки данного ядерного оружия, да, утилизации его. И все это было по соглашению. На самом деле, касательно территориальной целостности, я еще раз хочу сказать, что Украину Россия не вторгалась. Здесь, с точки зрения международного права, оснований для выхода из данного соглашения Украины нет. Я считаю, что все эти заявления политиков – это способ, опять же, подчеркнуть свою значимость. Как ни странно, это воспитывает, опять же, тот комплекс неполноценности, о котором я говорил на одной из прошлых передач. То есть, вот у нас было ядерное оружие, вот мы были такие великие, мы добровольно отдались, а нас подло обманули. Ну, это похоже, знаете, на причитание ребенка в песочнице. Вот, это такой комплекс, не знаю, инфантильный, да, он как бы проявляет себя и на таком высоком уровне.
Несекретные материалы на Радио Республика.
В продолжение этого исторического экскурса, было ли это разоружение добровольным украинское или не было? Могла ли бы ситуация сложиться по-другому? Вот несколько цифр я подготовила, да, о том, что после распада Советского Союза ядерное оружие, как известно, оставалось на территории России, Украины, Казахстана и Белоруссии. И, как вы уже сказали раньше, да, на украинской территории действительно тогда находился самый крупный послероссийского ядерный арсенал. Это было около 1950 единиц стратегического ядерного оружия. Если бы Киев, Астана и Минск решили оставить себе советское ядерное оружие, то им, конечно, пришлось бы столкнуться с давлением всего мирового сообщества. Естественно, ни тогда, ни теперь, в общем-то, эти страны не готовы выдержать это давление, ну, сколько-нибудь выйти из него победителем, да, и добиться там, чего там они хотят. Ну, и еще интересный момент такой, о том, что вот сам первый президент украинский Леонид Кравчук, он рассказал еще и об экономической выгоде, которую получила Украина, отказавшись от вот этого ядерного статуса и от ядерного оружия. Потому что в Киеве знали, что к 1997 году истекает срок действия стратегических боеголовок. И мощности эти нужно было куда-то девать, а возможностей для утилизации у Украины не было, и вряд ли бы ей кто-то их предоставил. Ну и, соответственно, все случилось так, как случилось. Ну и, как известно, да, история сослагательного наклонения не имеет. Но, тем не менее, на Украине постоянно вот все равно обращаются к тому, что бы было бы, если бы докабы. Ну, давайте тогда опять к этой популярной, да, на Украине теме. Ядерный статус мечтают вернуть Украине не только бывшие народные депутаты и не только там бывшие советники от НАТО и пенсионеры военные, но и ныне действующие политики, те, кто метит в кресло президентское. Ну и тут понятно, да, громкое заявление, тема яркая. Ну вот тот же Илья Кива. Вот он в своей предвыборной платформе, не платформе, ну в Фейсбуке может быть платформа, нет?
Ну это послание, конечно, это канал коммуникации.
Так вот, он пообещал вернуть Украине ядерный потенциал в случае своей победы на выборах. Вот я цитирую. «Я верну стране ядерный статус. Это будет первое, чем я займусь». То есть не пенсионеры, не проблемы, там какие-то не социалка, а вот самое главное – вернуть ядерный статус. Это первое, чем займется президент Киева, если победит на выборах. «Слава Богу», это я дальше цитирую, «технологии на Украине все сохранены. И поверьте, все спорные вопросы с соседями решатся в тот же день, когда пройдут первые испытания», заявил вот украинский политик, еще раз повторю, кандидат в президенты на своей странице в Facebook.
Вы знаете, мне после подобных заявлений становится страшно. Если украинские политики откроют этот ящик Пандоры, весь мир может ощутить негативные последствия данного решения. Потому что ядерное оружие – это не оружие, которое можно зарыть где-нибудь в песочнице и тихонько подорвать. Любой ядерный взрыв, он и с точки зрения экологии, радиации и по разным направлениям электромагнитного излучения, он несет последствия для десятков соседних государств, даже если он маленький. И если Украина на своей густонаселенной территории осуществит этот взрыв, мне даже страшно представить, что будет.
Но знаете, что еще печально? О том, что вот эта тема ядерного статуса будоражит умы не только вот военных и политиков, ну, которых, в принципе, ну, понятно, да, по долгу службы, как говорится. А то, что и интеллигенция украинская тоже, в общем-то, ей нравится эта идея, она ее вот как-то действительно бодрит. В ноябре тоже о моральном праве страны на ядерное оружие говорил в эфире телеканала 112 Украина народный артист Рыбчинский. Он предложил тихо приступить к работе над ядерным оружием, то есть никого не оповещая. Тем более тоже, вот по мнению этого артиста Рыбчинского, у Киева есть реакторы, есть ученые, которые еще не покинули страну и могут эту идею осуществить. Вот что, конечно, очень печально. Меня интересует, а почему именно вот сейчас снова эта тема на Украине всплыла, именно вот в этот момент?
Это очень удобный способ говорить солдатам, да потерпите, да помёрзнете еще, да посидите немножко в окопах, да вот вам послезавтра выдадут зарплату, а сейчас все деньги ушли на ядерное оружие. Понимаете? Можно сказать бюджетникам, ребята, ну мы же стараемся, мы же трудимся, это здорово, но потерпите немного. Далее. Можно сказать мировому сообществу, дайте, пожалуйста, немного денег, а то сейчас мы ядерное оружие будем разрабатывать. Это очень удобный ход, который, опять же, имеет несколько вот таких вот целей. Поэтому нам нужно относиться к подобным заявлениям очень осторожно. Украина просто выбрала определенный этап, скажем, нужный повод и пытается его каким-то образом монетизировать, этот месседж.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Я думаю, что, конечно же, реальных оснований для того, чтобы разрабатывать вот это оружие Украины, нет. Насколько технические возможности существуют, мне трудно сказать.
Ну вот об этом как раз, о технических возможностях Украины для создания ядерного оружия, мы спросили ректора Донецкого национального технического университета, доктора технических наук, профессора Константина Николаевича Маренича. Давайте послушаем.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Я не исключаю, что на Украине еще могли остаться какие-то ядерные боезаряды. Потому что, давайте вспомним, межконтинентальная баллистическая ракета «Сатана» имеет частично происхождение, это Южмаш, это город Днепропетровск. В соответствии с договором о ограничении стратегических наступательных вооружений, эти ракеты должны были быть уничтожены. Я не уверен, что все ракеты, которые находились на территории Украины, в той или иной мере уничтожены. Я просто не уверен. Я не знаю, но я не уверен. Есть предприятие в Павлограде, которое является закрытым химическим заводом, которое специализировалось на атомной промышленности. Там могут остаться какие-то технологии. Может быть, остались еще люди, которые владеют этими технологиями. Вот на этих остатках инициаторы могли бы что-нибудь такое и придумать, и создать. Действительно, ведь в советское время в Днепропетровске Южный машиностроительный завод – это был завод по производству ядерного оружия, в частности. Вот если там что-то осталось, на базе этого можно что-то сделать. Другое дело – обогащенный уран, плутоний. Если уж есть большое желание, то нечистоплотные товарищи могут вернуться в Чернобыль. Ведь плутоний, он может там остаться. Плюс желтые воды – это тоже рудники урановые. То есть, в принципе, если очень постараться, что-нибудь такое неприятное создать Украина, в принципе, может. И еще, для того, чтобы все-таки бомба была создана, необходимо, чтобы работала экономика. Сейчас Южный машиностроительный завод практически разрушен. В тех цехах, где создавались ракеты, впоследствии создавались троллейбусы, трамваи, может быть, и сейчас они что-то такое делают. Атомное оружие – это комплекс целых заводов, целых технологий производств, где должно все работать очень четко. Это очень дорогой комплекс, в который нужно вкладывать деньги. На коленках можно что-нибудь такое собрать из того, что что-то есть. Вот если, допустим, осталась какая-то боеголовка, к примеру, или что-то от нее такое серьезное, вот что-то туда можно напичкать, вот это можно сделать. Но это преступная самодеятельность. Если говорить о серийном производстве, то здесь нужен комплекс предприятий, комплекс производств и очень большие деньги, чтобы поставить это дело все на серию. То есть, как бандиты, да, они могут это все придумать, если у них есть какой-то исходный материал. Если же речь идет о государственной политике, у них сейчас нету средств, чтобы это все освоить.
Несекретные материалы на Радио Республика.
По мнению донецкого ученого, ректора ДонМТУ, если Украина сильно напряжется, то все-таки сможет соорудить, да, некое подобие ядерного оружия. Но при этом все эксперты единогласно отмечают, что для этого необходим еще и технологический комплекс и достаточно успешная экономика, чего вот о нынешней ситуации на Украине, да, нельзя сказать. Многие эксперты, в том числе и ученые, и политологи, говорят о том, что вот такие разговоры, они опасны о ядерном оружии, и что их нужно пресекать на корню. А вот чем они опасны и почему их не пресекают те, кто, по идее, должен, да, заинтересован? Ну, как минимум, США тоже и ядерная держава, которая тоже не очень-то хочет, да, пополнять этот клуб. Почему эти разговоры не пресекаются?
Меняется очертание мировой политики и современную эпоху, некие традиционные нормы и ценности, ну, некий, что ли, этикет геополитический, он тоже претерпевает существенные изменения. Мы это видим на примере событий последних лет. Меняется само понятие, ну, скажем, мировой политики. Она совсем не такая, которой мы привыкли ее видеть. И, естественно, что США играют совсем по-другому. И то, что они должны пресекать эти разговоры, да, должны. Но не пресекают так и тогда, когда им это выгодно. Например, возьмем Южную и Северную Корею. Например, можно взять Израиль, Индию и Пакистан. То есть, это очень интересные этапы развития вот этой гонки вооружений, которые показывают нам как раз изменение отношения мирового сообщества, прежде всего Соединенных Штатов Америки, к вот проблеме распространения ядерного оружия. Но для Украины это скорее, как я говорил, разведка боем, проба пера. Однако, я думаю, что если не официально, то может быть, кулуарно или по каким-то секретным каналам Украине будет сообщено о необходимости прекращения подобных разговоров и отсутствии какой-либо возможности с точки зрения США поддержки ядерного проекта.
И, может быть, именно поэтому, да, пока никто не отозвался, да, из ядерных держав, именно потому, что не то чтобы не воспринимают всерьез, но не готовы вообще-то даже в рамках дискуссии какой-то, да, поддерживать.
Я согласен с вами, но здесь еще очень интересный аспект. Если они заявят о том, что это недопустимо, это невозможно, тогда их обвинят в поддержке России. Вот. В Германии даже есть особый термин. Помните, я рассказывал о магазине Bild, да, и какую роль играет управление медиаполем в странах Евросоюза. Так там они изобрели специальное ругательство такое, Путинферштаде, то есть понимающий Путина, и тебя будут звать так, вы выступаете против того, чтобы Украина могла защитить себя, вы понимающий Путина человек. Да? Вот. Вы против того, чтобы свобода, гласность, демократия победили в Украине? Ну, вы, наверное, друг России, русский шпион. Критика и вот это послание западных держав будет, я думаю, максимально неофициальным.
Итак, подводя такой итог нашей сегодняшней беседе, можно сказать, что члены ядерного клуба, в том числе и США, не хотят видеть Украину в своих рядах, и если и не вслух на весь мир, но, так скажем, тихонечко, но доступно скажут Украине, чтобы она прекратила вот эти все свои поползновения. А говорить, может быть, и пусть говорит. Попугает Россию, как минимум.
Или использует для того, что во внутриполитической борьбе это все.
Несекретные материалы на Радио Республика.
Рассмотрение сегодняшних несекретных материалов по теме «Почему на Украине снова и именно сейчас заговорили о ядерном оружии» мы завершаем. В студии работали Ирина Машкова и политический эксперт, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
До свидания.
Резонансные заявления и события, полярные мнения и неоднозначные оценки – это несекретные материалы на Радио Республика.